медленно и изучать и размышлять над посланием Колосской церкви апостола Павла. Сегодня вторая часть второй главы этого послания. Но, как вы, может быть, увидели, в том плане, который был выложен, ну, примерный план чтения и разбора второй части второй главы, вы, наверное, увидели, что там несколько, так сказать, разбито по логике. Я счел нужным и необходимым сначала разобраться с 8 стихом, а потом уже с 16 по 23 стих тоже уделить внимание. Я посчитал необходимым это сделать, потому что 8 стих, мне кажется, связан с вот этим отрывком стиха 16 по 23. Он несколько проясняет то, что изложено в 8 стихе. Ну и, конечно, мы не можем оставить без внимания над стихи с 9 по 15. Они очень важны для нас с точки зрения понимания, что хочет апостол Павел донести не только Колосской церкви, но и до нас. Ну вот, мы начнем наше размышление с первого вторника февраля месяца. Это будет 14 число, 14 февраля. И вот как раз здесь этот стих 8 и стихи с 16 по 23 второй главы. Здесь уже я могу сказать о том, что Павел непосредственно, правда, в сжатом виде, вот, не раскрывая подробно, он уже говорит о том, какое давление испытывала Колосская церковь со стороны тех, кто приходил в эту церковь. И, в общем-то, проповедовал над нечто другое учение. Даже в истории сложилось такое понимание, что в Колоссах возникла такая ересь. Ее назвали даже Колосская ересь. Многие пытаются понять, в чем смысл этой Колосской ереси. Я просто по-простому скажу вам, как я понимаю. Эти люди, которые приходили, они говорили над христианам в Колоссах, что Христа недостаточно для спасения. Веры во Христа, принятие Христа, и вот этого всего недостаточно для спасения и для дальнейшего духовного совершенствования, духовного развития. И они говорили и смущали умы христиан в Колоссах тем, что вот надо еще Христос и еще плюс. Надо добавить что-то. Что-то добавить, вот мы как раз и будем смотреть, что они предлагали. Что они предлагали, что они сами практиковали. Ну, можно еще добавить и сказать, что вот Колосская ересь представляла собой такую причудливую смесь философии, иудаизма, законничества, точнее, иудаистского законничества, мистицизма, аскетизма. Вот такая причудливая смесь. Нам предстоит в этом разобраться немножко. И поэтому вот первый вопрос, он так и озвучен, потому что апостол Павел в этом 8 стихе, он сжато говорит о том, что и просит, и обращается, и говорит Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас вот всеми этими предметами, назовем так их. Ну, здесь я тоже такую оговорку сделаю. Вот мы, когда здесь это читаем, ну, вот современные христиане читают и пытаются понять философия, пустое обольщение, предание человеческое, стихии мира. Вот нам это непонятно, вообще непонятно, о чем речь. И как заметил один из служителей, он сказал, говорит, но тогдашним христианам в Колоссах, вот то, что говорит Павел в 8 стихе, было понятно. Они это понимали. Вот. Мы вот, с трудом можем понять. А вот о чем идет здесь речь? А вот они, да, вот они понимали. Ну вот теперь мы попытаемся с вами понять, что хотел сказать Павел, о чем хотел предупредить нам. Ну, я как бы здесь поставил такие вопросы, но они, так сказать, нас тоже могут смущать. Ну, ничего страшного. Ну, такой вот вопрос на тут философии. Если буквально смотреть на это слово философия, оно состоит из двух слов. Фило – это любовь, София – это мудрость. И буквально это слово означает любовь к мудрости. Ну, тут, так сказать, такой вопрос надо. Вот в притчах о мудрости сказано, что вот любящих меня я люблю. Даже здесь вот в Колоссянах и в других местах мы видим, где говорится о том, что как важно быть мудрым, как важно научаться всякой премудрости. Вот тоже послание к Колоссянам, 1 глава, 28 стих. Апостол говорит, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Смотрите, несколько раз употребляется слово «всякой». И научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот возникает, так сказать, неудоменный вопрос. Зачем тогда надо остерегаться этой мудрости, если философия, ну, вот так научает, прививает любовь к мудрости? Сам апостол говорит, что он желает научать всякой премудрости, всякого человека. Как вы думаете, почему он говорит здесь, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас этой любовью к мудрости? Как думаете? Что рассуждаете? Что рассудилось, вернее? Что рассудилось вам? Есть у нас здесь вот рассудительные, пытливые.
Известная философия бывает человеческая, а есть Божья мудрость.
Кто говорит, я не слышал.
Руслан говорит.
А?
Есть человеческая мудрость, а есть...
А громче можно?
Есть человеческая мудрость. Есть Божья мудрость, которая написана в книге сей, в Евангелии.
Руслан, голос повыше можно, погромче?
Повыше?
Да.
У себя погромче сделай, я себя сделаю.
Да я-то сделал.
Значит, слышал, да? Философия – это наука, там, все о жизни и так далее. Это как, что сделали, для чего сделали. А Божие слово, которое написано и оставлено Духом Святым через пророков и через учеников, она вот это и есть мудрость Божия. Ну, чтобы не остерегаться той философии, которая сейчас есть. Философия мира, философия человека, философия бытия всего мира. Как она устроена?
Ну да, речь идет здесь, и Павел говорит, остерегайтесь философии, которая по большей мере связана с человеческой мудростью. Я-то, так сказать, вот тут какие-то выдержки из Писания привел. И тут надо делать, конечно, сразу оговорку. Павел говорит, это философия, которая так скажем, означает мудрствование человека. Мудрствование человеческое. Мудрость человеческая, и вот ее надо остерегаться. Это ты правильно заметил. Кто еще добавит, что?
Приветствую. Да. Это Максим, меня слышно?
Да. Приветствую.
Вообще, насколько я понимаю, Павел здесь говорит вообще не о мудрости, а о такой науке, которая называется философия, которая была увлечена Грецией и так далее. Я вот нашел интересное определение философии. Философия – это наука о всеобщем. Она свободная, универсальная область человеческого знания, постоянный поиск нового. Философию можно определить как учение об общих принципах познания и так далее, и так далее, и так далее. То есть это что-то, ну, что не про Бога совсем.
Верно, да, верно. Ну, опять же, да, сделаем такую ремарку, что это в основном плод, да, наука, но это плод человеческого разума, человеческих размышлений. А когда мы говорим, то есть здесь вот ссылки идутся, любящих, идут ссылки, любящих меня я люблю, ну, это в притчах мы можем найти это место. Речь идет как раз о премудрости не человеческой, а Божьей. Божья премудрость. И там даже говорится от лица Божьей премудрости, говорится, что я обитала с самого начала, когда еще ничего не было. И не было ни Вселенной, ничего не было. Я уже обитала вот, и пребывала вот на этом вечном круге. Божественном круге. И там дальше дается характеристика этой премудрости Божьей. Поэтому, когда мы читаем где-то стихи в Священном Писании, где говорится о премудрости, о мудрости, речь идет о мудрости Божьей мудрости. Она открывается человеком через откровение, через действие Духа Святого, через Писание, через Слово Божие. И это замечательно. А вот Павел-то говорит как раз, да, в это человеческом мудровании, он говорит, вот это надо остерегаться, чтобы вас это не увлекло.
Да, я сегодня тоже несколько переводов смотрела, потому что когда начала вообще смотреть эти вопросы, то, что вы задали, немножко вообще не могла понять вообще, о какой философии говорится. Вот у меня передо мной несколько переводов, ну, таких современных, и там вообще не употребляется слово «философия». Нету такого слова. Вот я, хочешь, я прочитаю это, да, вот, сейчас.
Ну, это, кто там переводил, они решили это, людей, ну, они просто, не смущать таким
словом. Ну да, они просто «Остерегайтесь, чтобы никто не совратил вас своими идеями и пустым обманом, исходящим от учений, принадлежащих миру, а не исходящих от Христа». Ну и наподобие да. Что-то есть еще.
Да.
Вообще
да,
нет да, этого слова «философия». Может быть, это когда Павел писал, да? Вот. Действительно были вот такие философии. А сейчас это вот современные переводы. Это сразу понятно, что это как и не философия.
Нет, философия как наука, она сейчас существует.
Нет, ну просто что здесь имеется в виду не та философия?
Ну да, ее изучают в вузах. Вот я изучал философию, нам преподавали философию.
Я тоже изучала, и в технику, и в институте учили.
Да, но мы изучали этот диалектический исторический материализм. Да, мы изучали Гегеля, который сказал: сущность является, явление существенное. А вот, и мы долго думали, что это такое. Вот. И кто еще может что-то добавить?
Вот в другом переводе. Смотрите, чтобы никто не поработил вас какой-либо ложной мудростью, опять же, основанной на человеческих традициях и на земных понятиях, а не на Христе. То есть такое человеческое такое. Да, что далеко от Христа просто.
Да, да, мы заметили.
Да, это другой перевод тоже, похожий. Но...
Да, речь идет о человеческом мудрствовании. Ну, Бог дал человеку разум, вот, если этот разум освящен Богом, то человек способен увидеть Божье, увидеть Божью мудрость во всем. Человек, который не знает Бога, и не ходит ни во свете Божьем, и не освящен, его разум не освящен божественным светом, то он, конечно, начинает придумывать самые разнообразные представления о Вселенной, об устройстве мира, об обществе и так далее и тому подобное. Там можно найти какое-то рациональное зерно, но там действительно Бога нет. Ну, я, так сказать, возвращусь к той мысли, которую я сказал ранее, о том, что христиане, которым апостол Павел писал это послание, они понимали, о чем идет речь. Почему? Потому что они жили, надо понимать нам, они жили в среде, и существовали в среде, которая была пропитана греческой философией, греческая философия, она в свое время, вот в это время, она родила великих философов, великих ораторов, которые выдвигали на то достаточно смелые мысли, идеи, но они так же, как и все другие люди, конечно, Бога как такового не знали или знали искаженно, или представляли тоже искаженно. Хотя некоторые из них вот уже, как бы так сказать, своим умом где-то близко подошли. Алло, я не могу говорить, я в служении сейчас. Нету. Все, все, нету. Да. Они были окружены. И существовали в этой среде, над которой пропитана была греческая философия и ее идеями. А также, конечно, вот, надо заметить, что они также были окружены и видели, и, как бы так сказать, вот, перед ними были и иудеи, которые достаточно активно продвигали свою религию. Ну и появились еще целый ряд представителей, которых называли гностиками. Они тоже старались представить свое понимание на человеческое, как можно обрести вечную жизнь, как получить спасение, и как вообще стать духовным человеком. Поэтому они их слышали, они их видели, и они понимали, о чем Павел говорит. Ну, я просто кратко скажу вам, что основная болезнь над греческой философией состояла в том, что она внушала людям и говорила, что все материальное – это зло. Все духовное – это добро, это доброе. Ну, это такой человеческий взгляд, который противоречит Божьему взгляду, потому что Бог творил всю эту вселенную, творил этот мир материальный. И Бог не отделял и не говорил так, что мое творение это зло. Вот духовное, небесное это доброе. Это совершенно не так. Это совершенно противоречит Божьему взгляду, Божьей мудрости. Бог так сотворил все, что действительно материальное и духовное, оно существовало до грехопадения в гармонии. А когда случилось это грехопадение, это не падение с велосипеда. Я там упал и ушиб коленку или локоть, или еще чего-то. И потер там, так сказать, встал и пошел. Нет, грехопадение – это явление космического масштаба. Это в результате грехопадения произошло повреждение всего творения Божьего. Не только человека, но и всего творения Божьего. Всего животного мира, всего мира, Вселенной и так далее и тому подобное. Это, я долго не буду распространяться, но я хочу донести до вас эту мысль, что с грехопадением действительно произошло искажение Божьего замысла и Божьего порядка, который он создавал. Перекос, искажение. А Бог зло не творил, и не говорил, что я сотворил это зло. Нет. А вот греки, они утверждали обратное, говорили, вот все материальное зло, это вот духовное добро, до оно добро. Поэтому они, это вот особенно было такое направление, стоики, они пытались, так сказать, внушить людям, что надо освобождаться от всего вот этого злого и стремиться к доброму, доброму. Но они не знали, как это сделать. Они не имели в руках своих тот инструмент, который позволял бы действительно освобождаясь от греха, стремиться к доброму, к свету. Нет, этой силы они не знали, не имели, кто может это сделать. Уповали на силу человеческую, но, как правило, человек не способен все это сделать. Ну и второй момент, это, конечно же, я как раз сказал, что уповали на человека, на человеческую силу. Второй момент греческой философии связан с тем, что эта наука, она превозносила человека, разум человека. Вот был такой философ греческий Протагор, он сказал: «Человек – мера всех вещей». Его знаменитое высказывание: «Человек – мера всех вещей». Не Бог, не Создатель всего и Вселенной, и всего живого, существующего, и человека, как высшее, конечно, создание. Не Бог, а вот человек. Он человек мира всех вещей. То есть человек разумом своим все измеряет, дает оценку свое понимание. Это же, конечно, превозношение человека, умаление Бога, Творца Вселенной. Это как раз недостатки греческой философии. В общем, можем мы сказать, что сама философия, она неполноценна, несовершенна, она не предлагала человеку, вернее, предлагала, но чисто человеческие пути познания себя, духовности и так далее, и тому подобное, но не видела, не видела весь смысл, кто может спасти. Истинного Бога она не видела и не понимала. Вот, поэтому тут плавно можно перетечь на следующий под вопрос, что это за предание человеческой стихии мира. Надо привести пример, опираясь на Священное Писание. Да, апостол говорит: смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас человеческими преданиями по стихиям мира. А это что? Как вы думаете, предания человеческие – это что?
В Евангелии есть такое место, где Христос говорит, что наблюдают омовение скамей, чаш, вот этого всего. Много делают таких вещей.
И?
Оставили суд, милость и веру. Это надо просто посмотреть, это место прочитать.
Когда вам предложен был план, вы должны были посмотреть, найти. Тут же написано: приведите примеры, опираясь на Священное Писание. Это Марка. Евангелие от Марка. У Матфея тоже есть. Евангелие от Марка, 7 глава. Евангелие от Марка, 7 глава, с 5 стиха. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, то есть спрашивают Христа, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но не умытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы оставили заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек, чаш, и делаете многое другое, всему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и засловище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили и делаете многое всему подобное. Вот так вот. Вот расшифровка этого предания человеческого. Я уже говорил вам о том, что христиане Колосс, они жили вот не только в этой среде, где заметное место играла философия греческая, но также жили в среде, где заметное место играла иудейская религия. Я вам скажу, что ко времени, к этому времени, о котором мы сейчас говорим, ко времени Христа, скажем так, значит, было столько добавлено правил и предписаний иудеями свою религию, что получилась такая картина. Из 10 заповедей Моисеева к моменту, когда Христос пришел, к этому моменту уже существовало 613 заповедей. 613 заповедей, которые должен выполнять правоверный иудей. Вот частично здесь Христос говорит об этих заповедях человеческих. Он называет их преданиями старцев, называет их преданиями человеческими, там омовение и многое другое. В субботу, как надо в субботу поступать, сколько ты можешь пройти, чего ты можешь делать, чего ты не можешь делать. В основном все эти человеческие предания связаны с запретами. Но это в то время это немыслимое дело, чтобы 613 выполнить заповеди. Они детально были расписаны. Это, конечно, уводило от Бога, тем более от Христа. Ну, он тут такой пример приводит. Вот, допустим, там такая была человеческая заповедь. Вот если у тебя там оказались какие-то деньги, да, где-то ты заработал, или еще что-то, получил премию, или какой-то еще источник, то сначала заповедь, карван, то вот это ты неси Богу. Неси Богу, неси в храм. Неси в храм. Многие спрашивали, а как вот у меня родители на руках, им надо как-то тоже помогать. Нет. Ты в первую очередь карван исполни, карван, все это неси в храм. Вот это ты правильно поступишь. И вот Христос здесь как раз и говорит, А заповедь Божья, почитай отца своего мать в первую очередь. Вы куда дели-то? Вы ее забыли, оставили, отменили? То есть вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Но у нас просто времени нет для того, чтобы разбираться в этих тонкостях. Но я хочу вам сказать, что вот, к Колоссянам как раз приходили эти люди, они говорили, что Христа недостаточно. Надо выполнять заповеди, предписания. Но они в основном, это предписания и заповеди человеческие. Вот это, если не будете делать, не спасетесь. Ну, классический пример, это послание к Галатам, где вскрылось это дело. Галаты приняли эти наставления иудействующих, действительно стали отходить от Христа и смотреть в эту сторону, что надо обрезание делать, надо еще там много чего делать. Ой, Господи, помилуй. Поэтому апостол-то и говорит: смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас вот всеми этими делами, потому что все это действительно умаляет над Христом. Все это говорит о том, что Христа недостаточно, вот Христу надо добавить. Христос плюс философия, плюс предание и плюс на тот стихии мира еще. Надо разобраться нам со стихиями мира. А это что такое? Кто-нибудь подумал над этим?
Огонь, вода, там ветер, вот такие стихии, бури особенно.
Дословный перевод на стихии мира – это, так сказать, буквы в алфавите. Буквы в алфавите, которые расположены один за другим. Если дословно переводить это в стихии мира, но тогдашние люди понимали, что, о чем говорит Павел, на стихии мира. Так вот, речь шла, как многие говорят, о том, что, можно сказать, вода, огонь, и так далее. Речь шла также о планетах. Эти планеты, они, один за другим устроены так, что череда такая. Планеты и звезды над и планеты над. И люди, которые увлекались этим, они говорили, что за каждым из этих стихий стоит определенная духовная сила. И эту силу духовную надо учитывать, потому что она влияет на человека. Эту духовную силу надо познать и ее привлечь для своего духовного возрастания и, в конечном счете, для спасения. Вот это увлечение, можно так сказать, назвать одним словом астрология. Да? Сегодня тоже это имеет место быть, астрология. И сегодня имеет место быть увлечение гороскопами. Под каким знаком ты родился, что тебя ждет на следующий день или сегодня, через неделю, месяц для тебя благоприятный, неблагоприятный, в зависимости от знака зодиака, и так далее, и тому подобное. Тогда это тоже было повальное увлечение. И все это уводило от Христа, все это в конечном счете умоляло Христа. Все это смущало умы и христиан. Поэтому Епафраз, верный ученик апостола Павла, он приехал, и Павел стал рассказывать об этом. И Павел, конечно, вынужден был отреагировать на то, что ему поведал Епафраз. И поэтому он и написал: смотрите, братья, чтобы никто вас не увлек вот этими всеми делами. Так, Господи, прости, помилуй. Ну, понятно, да, с первым вопросом. Ну, чтобы не быть голословным, надо, вот, допустим, можно открыть над, вот по этим стихиям, можно открыть послание Петра. Третья глава. Библия, она сама себя толкует и объясняет. 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как так ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Ну, это как бы говорится на то о дне Господнем. Ну, вот тоже здесь говорится о стихиях, которые разгорятся, разрушатся. Видимо, вот это вот, да, все, что связано со звездами, над солнцем, над луной и так далее, и тому подобное, все это разрушится. То есть понимание того, что стихии мира над это как раз то, что имеет за собой какое-то определенное духовное значение, над это все смущало сильно разум и мысли христиан. В то время им надо было стоять во Христе. Поэтому не случайно, когда мы говорим о послании к Колоссянам, мы еще раз заметим, что все послание христоцентрично. Все послание, оно связано со Христом, с раскрытием того, что Он имеет всю полноту, что Он превосходнее всех, всякого творения, Он первенец, все им стоит, и все им существует и движется, слава Богу, и что Он глава церкви, и что нет другого над какого-то имени, которому надлежало бы спастись. Все это послание, оно именно об этом и говорит. А о чем именно? Христа достаточно для спасения, не надо никаких прибавлений, выдумок и человеческих мудрований. Мудрствование, вернее. Вот о чем предупреждает и нас сегодня апостол Павел. Хорошо, давайте тогда мы перейдем к следующему вопросу. А что сегодня может выглядеть как пустое обольщение? Вот мы говорили о тех временах, и Павел сказал, вот это философия, человеческие предания, стихии мира, все это, он говорит, что вам говорят и пытаются внушить, это все пустое обольщение, это обман, обманка. А что сегодня может сегодня выглядеть как пустое обольщение?
Богатство.
Что?
Богатство.
Богатство.
Богатство этого мира.
Ну, а если конкретнее, более знакомое, более знакомое учение, которое охватило целый ряд христианских церквей.
Харизматия, что ли?
А?
Харизматия, что ли?
Да, харизматия в ее первоначальном виде. Ну и сейчас, конечно, там немножко пересматривают все эти дела лидеры харизматических церквей. Они, как бы так сказать, получили какое-то вразумление. Но изначально, да, христианство, современное христианство стало сильно проникать на это учение о том, что Бог, он дает нам прежде всего такое благословение, над которое связано с земным богатством. Поэтому вот ты христианин, вот, и ты имеешь право просить у Господа все, что пожелает твоя душа. Он тебе даст. Ну и в первую очередь они имели в виду, что ты, раз ты христианин, ты утверждайся, ты выделяйся среди этого мира, ты покажи этому миру, что Бог с тобою. А как ты покажешь, что Бог с тобой? А вот Бог тебя так облагодетельствует, попросил машину, тебе не одну Бог даст, а две. Вот. Попросил там еще чего-то, тебе Бог, конечно, даст. И люди окружающие, и люди этого мира, они увидят, да ты же благословенный человек, тебя спросят, а как это так? А ты скажешь, а это Бог мне все дает. В принципе, Бог все дает, да. Бог все может дать. Но как мы читаем послание к Ефесянам? Благословен Бог, который облагодетельствовал нам всяким чего?
Познанием.
Нет, всяким духовным благословением в небесах.
Да, которые хранятся для нас в небесах. Всяким духовным благословением. Вот это вот, аминь, аминь. Вот. А вот это вот такое искажение и такое учение, конечно, обольщало многих христиан и продолжает обольщать. А что еще мы можем заметить? Так, не слышу. То есть вы такие счастливые люди, что у вас сегодня ничего не обольщает?
Любя еще есть.
Ну, абсолютно ничего не обольщает.
А нет, сластолюбие.
А?
Сластолюбие.
Сластолюбие?
Да. Сластолюбие.
Сластолюбие. А кто этому учит?
Сам себя человек.
И обед.
А?
Сам себя человек.
Сам человек сам себя учит сластолюбие, да?
Да.
Ну, Руслан, это отчасти верно, но сложилась целая, так сказать, философия, которая этому учит. И называется она сегодня светский гуманизм.
Ну, это да.
Да, светский, да.
В то время такого слова не было. Это по-евангельски это слово сластолюбие.
Да, светский гуманизм. Вот. Это философия, которая сегодня превалирует и сегодня имеет громадное распространение и обольщает, увлекает многих. Светский гуманизм стал базовой философией, общепринятой. Это сегодня религии современного общества. А в чем ее смысл это светского гуманизма? Светский гуманизм – это противник самый опасный для современного христианства. Светский гуманизм утверждает, что все сущее создано волей случая. Человек – это результат случайной эволюции. Вот сейчас в вузах, в школах что преподают? божественную мудрость, библейский взгляд на происхождение человека? Нет. Преподают светский гуманизм во всех его проявлениях, в том числе и теорию эволюции. Я еще когда учился в ВУЗе, в высшем учебном заведении, нам это преподавали. И сегодня я спрашиваю, мне то же самое отвечают. Говорят, да. О том, что да, нас это мучит. Дальше, что присуще этому светскому гуманизму? Только просвещенный человеческий разум определяет, что нравственно, что не нравственно. Не Библия, а вот просвещенный человеческий разум. А он такой просвещенный, что вот нравственно тогда, когда ты вот утверждаешься, тогда, когда ты считаешь, что ты имеешь право поступать вот так или вот так. Поэтому этот просвещенный человеческий разум сегодня буквально насаждает вот эти идеи, что человек имеет только права, обязанности, это уже устаревшие. А права какие? На самоутверждение, на удовольствие. То есть, о чем Руслан сказал, сластолюбие. Да, последние времена наступят такие, когда люди будут сластолюбивы, нежели боголюбивы и так далее. Вот. На удовольствие, на самовыражение. И вот сегодня выражаются. Значит, зеленый свет. Чему? Однополым браком. Имею право. Вот. Что еще? Нетрадиционные половые связи. И так далее, и так далее. Все, что Богу противно, все сейчас это демонстрируется, открывается, насаждается. Семейные ценности уже не имеют никакого смысла. Семейные ценности сейчас отодвинуты вообще. Не знаю, куда она. Вова. А все вот библейские ценности, в том числе и семейные, в соответствии с Библией, все это отвергается вот этим, вот этой сегодняшней общепринятой религией для современного общества. Все это в основном наслаждается и идет с западной культуры. И это проникает в церковь. Сегодня проникает в церковь христианскую. Вот последнее заявление Папы Римского. Он выступил с призывом: не надо осуждать людей с нетрадиционной ориентацией. Не надо их осуждать. Их надо принимать. Их надо принимать. Ну, это отмашка, зеленый свет, для того, чтобы разрешать уже в церквях западных, уже и дошло до того, что разрешает однополые браки, благословляет эти однополые браки, молится за них. Ой, Господи, помилуй меня. Сегодня это все больше и больше приобретает такой характер опасный, чрезвычайно. Да, и при этом прикрываются словами о правах человека, о демократии. А это выглядит как, это действительно обман, это пустое все. За этим ничего не стоит. Ну, как не стоит, стоит. За этим стоит на то вот, попрание библейских ценностей, попрание на то, и вообще на непонимание, что такое грех. Как смотрит на грех Бог. Все это на то, отодвинуто. Над этим, что в Библии написано, над этим насмехаются, говорят, что это вообще все устарело. Это когда-то было там, в те времена, сейчас времена другие. Библия не актуальна. Грех, в лучшем случае, грех представляют как ошибка. Ну, ошибка, да. Так, ну что еще можете добавить, сказать по этому вопросу? Ну, можно добавить сюда отчасти психологию. Это вот, можно сказать, на психологии, это вот современный неогностицизм. Сейчас на то вот психология, психологи, в том числе и христианские, все это входит в моду. И сами психологи от христианства утверждают, что Слово Божье не является достаточным источником для помощи людям в их духовных проблемах. Духовные проблемы могут быть, могут, они есть, никуда не деваются, да. Вот они говорят, что мы только можем это дело, с этим делом справиться, к нам идите. Вот. Сейчас везде психологическое консультирование, зайди только, кликни, чего только нет. Вот. Консультирование психологическое, христианское есть, пожалуйста, тем самым вообще умаляется сила Божья над и Слово Божье. Ведь сила Божья над, она ко спасению всякого человека, независимо от того, иудея над, или же язычника. И эта сила Божья не только для спасения, но и для избавления от духовных проблем. Просто эту силу сейчас настолько умолили, настолько она предана забвению, что это выглядит на то, вот эта психология, отчасти я сказал, да, отчасти на то, таким обольщением, что надо здесь много чего поправлять. Но я отчасти сказал, потому что, конечно, есть врожденные психоэмоциональные заболевания, и здесь, конечно, необходимо лекарственной терапии, соответствующее попечительство. Вот. Но я хочу сказать, что психология, она не дает силы человеку для того, чтобы справиться с этими проблемами. Не дает она этой силы. Силу дает Евангелие, силу дает Слово Божье, силу дает Дух Святой, молитва. Вот то, что имеем мы на вооружении, а мы много чего имеем. Но это сейчас становится в такое умоление, что Господи, прости, помилуй.
Саша, а можно добавить что-то?
Да.
Я всех приветствую, прошу прощения, что поздно подключился. Я хотел добавить, все-таки из того, что мы читаем Колоссянам Павла, мы там не видим такого акцента, что ну, все идет с Запада.
А мы об этом и не говорили. Мы говорили о том, что мы говорили, что церкви христианские, они существовали в определенном, так сказать, окружении.
Угу. Хорошо. Слава Богу.
Да, да, да.
Еще один момент хотел. Вот когда вот то, что идет, это идет что-то такое вот нехорошее, греховное, я бы, но мне кажется, не нужно однополые браки сразу выдвигать на первый план, потому что, в принципе, гуманизм, возвеличивание человека, вот это корень. Вот отсюда да. Все идет.
А мы об этом и говорили.
Аминь. Да. И последнее, что про психологию все-таки, ну, что-то хочется сказать в защиту психологии, потому что, ну как, вот мы живем в гражданском обществе, да, у нас, мы сначала заключаем брак, значит, так, как это в государстве принято, потом церковный. И с лечением то же самое. Какие бы там психологи не были заблуждающимися и неверующими людьми, все равно мы же не проповедуем, что не нужно ходить к врачу-психологу, да? Мы идем к врачу-психологу, но при этом мы верим в Бога, что он там психолог с большой буквы.
Ну, а мы об этом тоже говорили, Алеша.
Ну, все, тогда больше нет вопросов. Mm-hmm. Спасибо.
Да, я говорил о том, что я и сказал, отчасти психологии. Почему? Потому что существует ряд психоэмоциональных заболеваний, врожденного характера.
Да-да.
И здесь необходима, конечно, помощь, вот, и лекарственная терапия. Ну, вы понимаете, о чем речь идет.
Да-да.
Ну, хорошо, мы давайте как-то, вот, если нет дополнений, пойдем дальше. К третьему вопросу. И это вот как раз такой отрывок с 16 по 23 стих, который нам раскрывает какие-то моменты в отношении того, что написано в 8 стихе было. «Смотрите, братья». И как бы дополняет этот 8 стих, там тоже Павел говорит о том, кого должны остерегаться. Это тоже вот люди, которые на первый взгляд вот в этих стихах им дана характеристика, они выглядят вполне религиозно, вот, старающиеся угодить Богу. Вот почитаешь, и прямо создается такое впечатление, что так, ищут смиренно мудрее. Да, стараются выполнять заповеди те или иные. Стремятся вести аскетический образ жизни. Вроде бы так неплохо, но вот это религии и другие, допустим, буддийские, религии йогов, и других, так сказать, направлений, они тоже в этом направлении что-то, так сказать, говорят, подвязаются в этом в аскетизме, в выполнение определенных заповедей, как правило, запретных. Вот, что еще? Старается искать такого положения перед Богом, смиренного. Что тут не так? Почему Павел говорит, остерегаться надо их? На что они уповали?
Нет, тут в 15 стихе никто-то не обольщает вас самовольным смиренномудрием. Да, самовольное. И так далее. Можно посмотреть, вторгаясь, там, служение ангелов, вторгаясь то, чего не видел. безрассудно надмевает плотским своим умом. То есть тут прямо-то расписано, в чем проблема. Ну, вот в этих стихах. Вот,
ну, если по-другому, как это можно сказать?
То есть, что это без Христа, это просто человек что-то пытается, ну, слышал звон, да не знает, где он.
То есть здесь мы можем обобщенно сказать, что здесь ярко представлена человеческая святость.
Что человеческая?
Человеческая святость.
Ну да, да, ну вот.
Не божественная святость, а человеческая святость. Ярко представлено, и эти люди являются представителями вот этой человеческой святости. Основное их упование именно на человеческую святость. Вот, на себя, на делание, которое, как они считают, приносит им и превозносит их над другими людьми. Ну, то есть это те, кто всегда будут уповать на себя, и всегда сравнивают себя с другими. Всегда сравнивают себя с другими.
Ну, да.
Зашли два человека в храм помолиться. Один фарисей, который прямо прошел храм, а второй даже не смел туда приблизиться, встал там около входа. И первый стал молиться и сравнивать себя с кем?
Такой, как этот мытарь.
Вот это типичная человеческая святость, образец. Христос точно дал характеристику. Вот они, эти люди, они представлены и здесь, в этих стихах 16 по 23.
Вот. Ну, и в 23 стихе написано, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурение и так далее.
Конечно, это
разных вариантов много.
Да мы таких людей и сегодня встречаем. Они никуда не делись. Вот эти люди, они всегда будут возвышаться своей духовностью. Всегда показывать, говорить, вот я учусь, вот я там делаю то-то, я то-то, то-то, то-то. А что ты? А ты как был грешником, так и остался им. И духовно не растешь. Вот их упование, да. На человеческое смирение, понимание. Понимание, его понимание. Вот, самовольное смиренно-мудрое. Что это такое? Самовольное смиренно-мудрое. Это когда человек смиряет свою мудрость перед ближним, почитая его высшим себя, но при этом преследует свои цели. Свои цели, как правило, цели, чтобы превозноситься, чтобы гордиться, чтобы его отметили, сказали, что вот это да, это то, что нужно. Это есть, опять же, обман, обольщение, очень тонкий обман, очень тонкое обольщение, очень тонкое. Да, эти люди говорят, как правило, вкрадчивыми словами. Ну, такой смиренный. Ну, так вкрадчиво говорить. И так, так ладно, так складно говорить. Ну, все прямо один к одному. А Господь говорит, по плодам узнаете их. Вот. Они сегодня такие же, так же. Ну, понятно, да, здесь речь идет о чем вот в этих стихах, что вот это, вот эти люди, вот они также и говорили над христианом в Колоссах, и говорили, заповеди, вот тут заповеди, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Вот. Они говорили, эти заповеди надо соблюдать, вот, иначе не спасешься. Вот. А, ну, понятно, там чистая, нечистая пища. Но, вот. Да нечистая, не дотрагивайся, не вкушай, не прикасайся там, и так далее. Там куча вот этих вот человеческих предписаний и заповедей. 613, смотрите. Вот. Ну, как правило, это, конечно, такое самовольное смирение, служение. Ну и аскетизм, да, изнурение тела. В некотором небрежении, насыщении плоти, аскетическое поведение, многочисленные посты. Вот. И Павел поэтому здесь и говорит, никто да не обольщает. В 8 стихе он говорит, смотрите, братья, чтобы вы не были увлечены. Вот. А дальше он говорит, никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрым, потому что это все делают люди, которые не держатся главы. 19 стих. Не держатся главы. А кто глава? Кто глава? Не держится главы.
Там написано глава Христос.
Ну, правильно, да, не держать главы. То есть не держится Христа. Апостол все время проводит эту мысль. Христа достаточно. Не надо ничего прибавлять или убавлять. Христа для спасения достаточно, потому что в нем вся полнота. В нем ты и я все найдем. Все для спасения, для духовного возрастания. Все найдем, все в нем, все источники в нем. Потому что он есть полнота наполняющего.
Вот мне сейчас пришло, знаешь, так, на память. Вот есть такое место написано, оставив прямой путь, они заблудились. Ну, там немножко другая контекст дальше идет. Оставив прямой путь. То есть вот люди, которые не стремились вот познать Христа, да, чтобы во Христе все, ну, как-то вот... чтобы все у них было во Христе. И вот они начали вот такими вот, оставили прямой путь, заблудились, и вот по-человеческим, там масса всего этого, 2 Петра, там много всего написано, что вот, ну, людей, ну, куда люди могут направляться в связи с этим, оставив свой прямой путь за Господом.
Да. Да, да, да. Вот поэтому апостол Павел и говорит, никто вас да не обольщает человеческим смиренно мудрым, самовольным, самовольным. Это, как правило, самовольное. То есть это не лежит в воле Божьей. Ну хорошо. Есть дополнение в целом по этому первому вторнику, 14 февраля. Да. Дополнение, вопросы. Да, тут под вопрос такой, а в чем твое упование сегодня? Оно такое же? Твое упование сегодня такое же?
А что значит такое же? Как у этих людей?
Да. Такое же, да? Ищите этого?
Нет, ну как же так?
Ну а в чем упование-то?
Господи. Упование на Господа.
Да, это наше упование Христос. Надо смело об этом говорить, от чего стесняетесь. Наше сегодня упование Христос. Каким образом? Тут написано, через соединение с Ним. Держась Его, 19 стих, держась Его, соединяясь с Ним, с главой тела. Только так мы можем надрасти возрастом Божьим. Потому что мы должны хорошо усвоить, разбирая это послание, что Христос, Его достаточно. Да не обольщает, да не смущает нас что-то другое.
Вот у меня сейчас мысль пришла, Саша, извини, если у нас что-то не получается, если мы как-то, вот, предположим, не получается за Христом что-то, вот можно вот на что-то совратиться, да? Поэтому здесь надо как-то оставить это и сразу побежать за Христом, то есть прийти в себя, да, чтобы вот... Потому что, мало ли, ослабление может быть человека. И можно начать вот так вот, да, вот по плоти что-то строить. Но здесь надо вспомнить, как вы приняли Христа, так и ходите в нем, да? Ну, да. Чтобы не совратиться, чтобы туда вот. Потому что ослабеть можно, и можно вот сдвинуться куда-то. Господи, помилуй, чтобы туда не смотреть. Назад не смотреть, нас Христос спас. Чтобы мы вот строили во Христе, на Христе.
Верно, да, этот стих точно ты сказала. Да. Наше упование Христос, поэтому мы, как написано в этом стихе, как вы приняли его, так и ходите в нем, утверждаясь на нем, укореняясь в него и укрепляясь верою в него. Хорошо, давайте тогда 21 февраля, стихи с 9 по 15. Это как раз здесь ответ на вопрос наше упование в чем оно и как нам противостоять всему тому, что не Христово, а только выглядит на первый взгляд вроде бы так обольстительно, но нам важно понять, что Христа достаточно. Вот апостол Павел в 9 стихе снова повторяет то, что он написал в 19 стихе 1 главой. Вопрос, зачем он снова повторяет это? Вот в 19 стихе он написал, ибо было угодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Во второй главе, значит, 9 стихом он снова пишет, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно.
Саш, можно?
Да.
Приветствую. Вот. Я думаю, что написано напоминанием, возбуждаю вас чистый смысл в других местах Священного Писания. Я думаю, что он просто утверждает их, и не обязательно, что это он один раз должен сказать. Это он утверждает колоссян в вере, и он может повторить, чтобы они утвердились. Напоминание, возбуждаю вас, чистый смысл. Потом здесь видно противопоставление.